Здравствуйте, сегодня среда, 5 июня, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Издание «Бильд» сообщило о подготовке массированного удара ВСУ по Крымскому мосту. Командование украинской армии косвенно это подтверждает. Проект «Донбасс Реалии» рассказал о том, как на оккупированных украинских территориях обращаются с теми, кто отказывается воевать против Украины. Российская пропагандистская организация «Диалог» может отказаться от проекта, фиксирующего отношение фокус-групп к выступлениям Владимира Путина из-за слишком негативной реакции на эти выступления. Также сегодня.
Я не хочу, чтобы мое имя было в России. Я оттуда ушел, и я не хочу с этой страной иметь ничего общего.
Тинькофф Банк объявил о своем переименовании. На фоне сообщений об отмене запрета странами НАТО применять их переданное вооруженным силам Украины оружие по территории России, в западной прессе появились публикации о подготовке мощного удара по Крымскому мосту, который сейчас готовит Украина. О том, что ВСУ готовит такой удар, написало в частности немецкое издание «Бильд». Добавлю также, что недавно были атакованы паромы «Авангард» и «Конрад Рейдер», курсирующие через Керченский пролив. Представитель командования сил обороны Юга украинской армии Дмитрий Плетенчук в эфире утренней программы Украинской службы радио «Свобода» отметил сегодня, что Крымский мост сейчас играет ключевую роль в снабжении российской военной группировки в Крыму, хотя бы потому, что ему нет альтернативы.
Помните, у них там когда-то в информационном пространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю, сейчас как раз подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется. В чем проблема для россиян? Мост не выдерживает логистическую нагрузку, а потому в России вынуждены искать альтернативы. Морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей, для них также закрыта, потому что эти большие десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, которые, кстати, были забыты, когда был открыт так называемый Крымский или Керченский мост. Выходит, что основная военная логистика приходилась именно на паромы. Теперь не приходится. Железная дорога, которую они строят от Мариуполя вдоль южного побережья Азовского моря на временно оккупированной территории Украины, пока не готова. Поэтому они оказались в таком подвешенном состоянии. Альтернатив я, например, пока не вижу. Есть там еще аэродромы, но воздушная логистика не такая объемная и достаточно дорогая. Железная дорога всегда была основой военной логистики Российской империи, потому что это достаточно быстро, достаточно дешево и достаточно объемно. И снабжение группировки на юге Украины, которую они обеспечивали таким способом, теперь им нужно обеспечивать другим способом. Остаются автомобильные трассы и через оккупированную Украину, и через Крымский мост. Но автотранспорт там подвозить такие объемы грузов дорого, долго и сложно.
И складно. Объемы найти.
Это был представитель командования сил обороны Юга украинской армии Дмитрий Плетенчук, фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Я вчера рассказывал вам о публикации в издании «Верстка» о том, как российских мобилизованных, раненых или самовольно покинувших части насильно отправляют на фронт в Украину, где чаще всего их почти сразу бросают на штурм украинских населенных пунктов, где выжить очень сложно. Подобное происходит и с мобилизованными в так называемых новых российских регионах – Луганской и Донецкой народных республиках – тоже, конечно, так называемых. Причем, если у тех, кого насильно пытаются вернуть на фронт из России, есть хотя бы подобие правовой помощи, то у мобилизованных на оккупированной части Украины чаще всего такой помощи нет вообще. А родственники просто не могут выяснить судьбу своих близких. Вот что рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс Реалии» Дарья Куренная.
Статистики как таковой нет, и в этом основная трудность, потому что невозможно выяснить количество незаконно мобилизированных на оккупированных территориях военнослужащих, которые пропали без вести. Ни российские СМИ, ни оккупационные не сообщают ни о каких-либо моментах, как можно человека подать в розыск, чтобы его признали пропавшим без вести. Не проводится никакой помощи особенно. Последний раз какие-то встречи с обсуждением, как помогать искать пропавших без вести, проходили больше года назад, тогда когда глава оккупационной администрации группировки ЛНР Леонид Пасечник встречался с депутатами Государственной Думы России, где они обсуждали процедуру поиска пропавших, но дальше разговоров дело не двинулось. Еще хуже ситуация обстоит в группировке ДНР, так как ее глава Денис Пушилин, он, в принципе, всячески игнорирует любые вопросы от населения относительно пропавших без вести, и из-за этого люди просто вынуждены обивать там пороги инстанций, поднимать какую-то информационную волну для того, чтобы добиться справедливости. Однако же это не всегда несет какие-то результаты, потому что родственникам мобилизованных, которые пропали или там находятся в плену, либо же они погибли, но о их судьбе ничего не известно, им в лучшем случае поступает игнорирование на их вопросы, либо же людям просто начинают угрожать, чтобы они не высовывались и не поднимали шумиху. В апреле этого года в Ясиноватой в закрытом гробу похоронили военнослужащего незаконно мобилизированного Владимира Фролова. Он был учителем игры на гитаре, и непосредственно как бы мужчина имел инвалидность. Несмотря на то, что у него было предписание от медкомиссии, что он должен явиться в Ростов-на-Дону, пройти медицинское свидетельство, пройти реабилитацию после травмы, его все равно силой отправили на штурм, и вот что рассказывает его мать.
Мой сын был увезен насильно на фронт с третьей группой инвалидности, хотя был списан по зрению при Украине. Много хронических заболеваний имеет. Но все это имеет медицинские документы. 22.02.2022 года был забран воевать из музыкальной школы под видом сборов на 3 дня. Контракт не подписывал. Жетона нет в армии. Его здоровье только обострилось. После ранения в 2023 году он получил ранение на старую травму. Был прооперирован. Кроме этого, приобрел очень много заболеваний. Тахикардия сердца, опухоль в почке, болезнь желудка, больная ножка. По состоянию своего здоровья он не смог выполнять боевые задания и покинул часть. Ему не давали лечения в части и отправили в штурм. И он оставил часть по состоянию здоровья и находился на лечении в Ростове. 29 января был увезен за непонятными людьми из Ростова, так как они документы не показали. Машина была просто гражданская. В Докучаевск, а потом в Донецк, на шахту 21, где находился сначала на яме, потом в подвале холодном, где заболел двухсторонней пневмонией. И сильно обострилась боль ножки. Кроме этого, он подвергался пыткам. Его лечение не давали. Ему повесили статью за самовольное оставление части, хотя у него был отпуск по ранению, и он был на костылях, куда мы только не писали и не обращались. Но все спускалось к нам у ДНР, и военная прокуратура ДНР покрывает командование, не отвечает на мои звонки, не принимает на личный прием, хотя жалоба есть, которая спустилась с военной прокуратуры Москвы к нам. Бездействие и беззаконие продолжается, и по сей день над моим сыном. Следственный комитет тоже покрывает командование. В ДНР пришла официальная бумага, и командование к нам о том, что ему надо было пройти переосвидетельствование в Ростове, военная прокуратура тоже не знает. И покрывает все эти преступления, и следственный комитет. Как только командование узнало, что ему нужно лечение, его сразу отправили на штурм. Он не выходит на связь. Я не знаю, что с ним.
Тело Владимира передали родственникам, однако хоронили Владимира в закрытом гробу, и родственники до конца не знают, его останки похоронили, либо же нет, потому что не проводилась ни ДНК-экспертиза, и военные запретили вскрывать гроб для того, чтобы родственники могли удостовериться в том, что действительно они хоронят там своего сына, мужа. Часто люди пропадают из-за того, что они там отказываются идти на штурмы, они уходят в самовольное оставление части, их все равно находят, либо же человек подвергается пыткам и в лучшем случае признают пропавшим без вести, хотя на самом деле как бы его замучили и убили, просто скрывают информацию. Ситуация с Фроловым не единичная. Многие родственники пропавших без вести военнослужащих с оккупированных территорий не могут уже больше года, а то и 2 лет добиться какой-либо справедливости, выяснить, что происходит с их родственниками, мужьями, сыновьями, и поэтому тоже вынуждены записывать видеообращения, в которых акцентируют внимание на том, что все их какие-либо обращения военной прокуратуры либо же другие правоохранительные органы как бы отвергаются тем, что им говорят, что законы России на территории оккупированных территорий не действуют.
Они не имеют своей цели дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации. Наша цель – донести правду верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации, Путину Владимиру Владимировичу, главам руководящих структур и общественности о нарушении прав и социальных гарантий в отношении семей пропавших без вести, погибших военнослужащих воинской части, дислоцирующейся в городе Горган. Мы, матери, сестры, жены военнослужащих без вести пропавших и погибших при выполнении боевого задания в населенном пункте Новобахмутовки, заявляем о том, что командование данной части проявляет по отношению к нам и рядовому составу халатное поведение и обращение, в связи с чем личный состав данной части несет колоссальные потери. Не предоставляет информации о проведении эвакуации тел погибших и раненых из вышеуказанного населенного пункта. Не принимает никакого участия в помощи семьям погибших воинов в части захоронения и предоставления заслуженных ими почестей. Проявляет свою некомпетентность в вопросах положенных государством выплат семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих. Ссылаясь на то, что Донецкая Народная Республика – это не Россия. И здесь российские законы не действуют.
Да, кроме того, еще бывают такие ситуации, как сообщают люди, что пропавшими без вести военные становятся из-за того, что российское командование дает приказы эвакуировать с поля боя исключительно офицерский состав и желательно россиян, поэтому рядовые служащие, особенно с оккупированных территорий, если они там получили ранения или погибли, они просто остаются на поле боя, их никто не ищет и не вывозит.
Рассказывала корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Дарья Куренная. Верховный суд России оставил в силе приговор социологу Борису Кугарлицкому, который был приговорен к 5 годам колонии по статье об оправдании терроризма. Уголовное дело против Кугарлицкого было возбуждено в июле прошлого года. Поводом для него стало видео об атаке Украины на Крымский мост осенью 2022 года. Кагарлицкий настаивал в суде, что обвинение строилось только на названии видео. Это «взрывное поздравление кота Мостика». Содержание ролика, по мнению Кагарлицкого, не учитывалось. Вину он не признал. В декабре прошлого года военный суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей. Однако прокуратура сочла это решение чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Свою апелляцию сторона обвинения мотивировала в частности тем, что Кагарлицкий не может выплатить штраф из-за дела о личном банкротстве. Социолог это отрицал и говорил, что уже штраф заплатил. В феврале 2024 года военный суд удовлетворил жалобу прокуратуры, назначив Кагарлицкому 5 лет колонии. Вот как в интервью журналистам сегодняшнее решение Верховного суда прокомментировал адвокат Бориса Кагарлицкого Константин Ерохов.
Нарушен общеправовой принцип справедливости наказания, но чрезмерно суровое, на что я обращал внимание судебной коллегии Верховного суда. Поэтому, во-первых, конечно же, мы обжалуем в президиум, но больше у меня надежд на Конституционный суд Российской Федерации, который неоднократно высказывался в своих постановлениях в пользу того, что наказание должно быть соизмеримо с виной. Вот. И мы считаем, что как раз у нас тот случай, когда 5 лет – это чрезмерно сурово за ошибку в наименовании.
Это был Константин Ерохов, адвокат осужденного в России социолога Бориса Кагарлицкого. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 июня. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российская пропагандистская организация «Диалог» пытается продвигать свою повестку среди оппозиционно настроенной аудитории. Об этом пишут издания «Медуза», «Важные истории», «Шведский экспрессен» и «Висквер» со ссылкой на внутреннюю документацию «Диалога», которую им передали журналисты эстонского издания «Делфи». «Диалог» также собирает для администрации президента России данные о реакции россиян на заявление Путина. Участники фокус-групп каждые 5 секунд ставят ему лайки и дизлайки, а реакция приходит на устройство чиновников. Как говорится в документе «Диалога», благодаря этой программе прямо во время пресс-конференции им якобы удается корректировать аудиторию доставки месседжей Путина. Как рассказывает журналистка «Важных историй» Мария Жолобова, реакция на заявление Путина у этих фокус-групп часто настолько негативная, что будущее проекта под большим вопросом.
«Диалог» — это такая организация, которая отвечает за распространение пропаганды в интернете. И в распоряжении «Диалога» абсолютно все государственные паблики, которые есть в соцсетях. Это раз. Во-вторых, сетки телеграм-каналов и разные проплаченные блогеры. И когда ты в реальном времени видишь, там, что у народа откликается в речи Путина, а что нет, ты можешь в реальном времени модерировать, например, что ты постишь в интернет, что ты будешь распространять, чтобы людей там, агитировать за него. Это работает во время прямых линий, это работает во время пресс-конференций. Именно поэтому это работает в реальном времени. А глобально это нужно, ну, например, мы знаем, что эти результаты фокус-групп идут в администрацию президента. И, например, мы знаем, что отклик у людей нашел тезис, например, что НАТО само там отодвинулось к нашим границам. И когда мы слушаем, что Путин говорит дальше, например, как он обосновывает начало военных действий, мы слышим, что он говорит вот то же самое, что нашло отклик у людей и то, что «Диалог» смог замерить на своих фокус-группах. Мы, конечно, понимаем, что эти фокус-группы, они немножко немножко, ну, не соответствует таким принципам социологии. Но мы знаем, что там, в принципе, все представители аудитории Путина, они присутствуют. Они представляют абсолютно все практически регионы России. Меня, на самом деле, очень порадовало то, что вот согласно документам, которые у нас есть, людям очень не нравится вот вся эта иноагентская риторика. Абсолютно. То есть там все реакции, когда начинают говорить про ужасных иноагентов, они были отрицательными. При этом ожидаемые негативные реакции были, когда он говорил, что нужно обязательно прививаться, например, во время ковида. И, ну, расстраивает, конечно, что когда он говорит, например, что-то по Украине, типа «Украину создал Ленин», все такое, на это народ реагировал так живо, с одобрением. В целом, вообще, пресс-конференция Путина, там же есть такая содержательная часть в этих отчетах, которые у нас в распоряжении. То есть эти фокус-группы, они оценивают каждый тезис, потом эти тезисы, они обсуждают с модератором. И также дают оценку там всем этим мероприятиям. И обычно они говорят, ну, скучно, ну, неинтересно, он все время говорит одно и то же, нам это надоело. Это раз. Во-вторых, да, все эти фокус-группы, как там говорят, это была именно инициатива диалога, которую уже предложила это администрация президента. И там, конечно, немного прифигели от того, сколько критики Путина полилось, потому что, ну, это вообще-то разрешено только в ЦИОМу, например. И вот наш источник полагает, что если дальше в таком масштабе все это продолжится, то, конечно, во-первых, диалогу прилетит, во-вторых, это все, конечно, закроет, потому что, ну, ты не можешь так президента критиковать, конечно. Особенно, если это что-то в паблик, а в паблик это, ну, вот утекло.
Это была журналистка издания «Важные истории» Мария Жолобова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». К международным новостям. Президент США Джо Байден распорядился ужесточить правила получения убежища для мигрантов, пересекающих границу США из Мексики, без правовых оснований. Опубликованный вчера исполнительный указ Байдена облегчает высылку таких людей. Новые ограничения отражают поддержанный Джо Байденом законопроект, предусматривающий отказ мигрантам в праве просить убежище в США, если количество мигрантов, задержанных при незаконном пересечении границы, достигнет определенного уровня. Подробнее о сути указа Байдена в сообщении корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского.
Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ для того, чтобы сдержать миграционные потоки на границе между США и Мексикой. Соединенные Штаты теперь могут быстро депортировать мигрантов, попадающих в страну нелегально, без рассмотрения их ходатайства об убежище, как только будет достигнута ежедневная квота. Это, в свою очередь, позволит ограничить количество прибывающих мигрантов. Более 6 миллионов 400 тысяч иммигрантов были остановлены при попытке нелегального пересечения границы. И это за то время, когда Джо Байден был и является президентом США. Это рекордно высокий показатель, который сделал его политически уязвимым во время предвыборной кампании. Однако в этом году количество прибывающих мигрантов резко снизилось, хотя эксперты считают, что это не будет устойчивой тенденцией. И тут, я напомню, используется закон 1952 года, который позволяет ограничить доступ к американской системе убежища. Он известен как 212F и дает президенту США возможность приостановить въезд иностранцев, если их прибытие принесет вред интересам страны. Тот же регламент использовал Дональд Трамп для запрета иммиграции и поездок из нескольких преимущественно мусульманских стран и для отказа мигрантам в убежище.
Это был корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский. На Капитолийском холме указ Байдена об ограничении миграции вызвал недовольство скорее у сторонников, чем у противников нынешнего президента США. Передает корреспондент «Голоса Америки» в американском Конгрессе Наталья Писня.
В первую очередь, если говорить о той реакции, которую вызвал исполнительный указ относительно положения на границе и получения убежища, то у латиноамериканского кокуса, в который входит довольно много сторонников нынешнего главы государства, его реакцию можно описать одним словом – ярость. Они сравнивают его с подходами администрации Трампа и напоминают о том, что как раз те положения, которые вводила администрация Трампа в отношении иммиграции, у многих американцев вызывали отторжение. Латиноамериканский кокус – это довольно большая группа законодателей-демократов латиноамериканского происхождения. В Нижней палате в него входит практически 1/5 фракции демократов. Заявки законодателей-республиканцев латиноамериканского происхождения не нашли своего одобрения. В Верхней палате в латиноамериканский кокус входит 4 законодателей, но его влияние уменьшилось с уходом Боба Менендеса с поста главы Комитета по международным вопросам в связи с предъявленными ему обвинениями и соответствующими соответствующим разбирательством в этой связи. А если говорить о реакции республиканцев в отношении исполнительного указа главы государства, то они в целом отмечают, что они воспринимают его не просто как должное, а то, что должно было произойти много месяцев назад. В частности, один из республиканцев, сенатор Крамер, он в комментарии журналистам отметил, что, по его мнению, этот исполнительный указ не очень-то и поможет главе государства.
Этот кризис был создан президентом Байденом, и исполнительный указ – это признание этого факта, а также того, что на этот шаг нужно было пойти много месяцев назад. Все это время подход президента выглядел приглашением для многих террористов, преступников, торгующих людьми и наркотиками. Но внезапно, за 5 месяцев до президентских выборов, он решает, что у него есть полномочия, чтобы как-то изменить ситуацию. В этом конкретном случае его положение безнадежно, и, если честно, этот шаг может раздосадовать его собственных избирателей гораздо сильнее, чем принесет пользу ему лично.
О реакции в Конгрессе США на указ президента Джо Байдена об ужесточении правил получения убежища для мигрантов рассказывала корреспондент «Голоса Америки» на Капитолийском холме Наталка Писня. Вы слушаете «Время свободы». Попытки России заключить с Китаем сделку по строительству газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик из-за разногласий в отношении цен и объемов поставок. Об этом на днях сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, Китай намерен платить за поставляемый через «Силу Сибири-2» газ цену, близкую к внутренним ценам на топливо в России, стабильность которых обеспечивается государственными субсидиями. Кроме того, Пекин хочет закупать лишь небольшую часть от 50 миллиардов кубических метров топлива, на которые рассчитаны мощности газопровода. Сделка по «Силе Сибири-2» была одной из трех основных тем, которые Владимир Путин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином во время недавнего визита в Китай. И вот как отреагировал на публикацию Financial Times пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По этой теме нужно сказать следующее. Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов, она действительно была в повестке дня переговоров, она обсуждалась двумя лидерами, Путиным и Си. И в целом, как это также было зафиксировано в подписанной декларации двусторонней, и Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, ну, безусловно, они являются непубличными. Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. И здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. А согласование коммерческих вопросов, оно будет продолжаться. И у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А вот как комментирует российско-китайские переговоры по «Силе Сибири-2» экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
О том, что «Сила Сибири-2» подвисла, причем прочно, говорит отсутствие главы «Газпрома» Алексея Миллера в многочисленной свите, сопровождавшей Владимира Путина в ходе его недавнего визита в Китай. Для «Газпрома» китайские условия неприемлемы. Внутренние цены для компании глубоко убыточные. В результате потери большей части европейского рынка компания по результатам 2023 года получила рекордный за всю историю своего существования убыток в 629 миллиардов рублей или почти 7 миллиардов долларов. Причем, собственно, газовый бизнес принес убытки почти вдвое превышающие эту цифру – 1 200 миллиардов рублей. Так что вложить еще 1 000 000 000 рублей в трубу, чтобы потом торговать себе в убыток, казалось бы, нет никакого резона. Но китайцы твердо стоят на своей позиции, прекрасно отдавая себе отчет, что именно они сейчас диктуют условия, и время работает именно на них. Никуда россияне со своим газом не денутся. Валюта стране нужна, в том числе для закупки деталей, которые используются при производстве оружия. Кроме того, в переговорах о поставках российского сырья китайцы умели настоять на своем и в менее драматичные времена. По данным Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, в основе которых лежит анализ китайской таможенной статистики, в 2019-2021 года Китай в среднем платил за газ, поставляемый по «Силе Сибири», в 2 с лишним раза меньше, чем европейские страны, получавшие топливо по таким же трубам. Все это ставит российские власти перед очень непростым, а для «Газпрома» и вовсе экзистенциальным выбором. Что для них важнее? Экспортная выручка, которая позволяет поддерживать импорт и стабильность национальной валюты? Или деньги в бюджете, которых будет существенно меньше, если «Газпром» начнет продавать газ в Китай по бросовым ценам? Впрочем, казна пострадает в любом случае, даже если трубу так и не построят, и «Газпрому» придется сокращать добычу со всеми вытекающими последствиями, налоговые поступления от компании сократятся. Хотя в этом случае его хотя бы не придется спасать за счет государства.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последнее на сегодня. В Петербурге начал работу Международный экономический форум. Известно, что это любимое детище Владимира Путина, которое, правда, во многом утратило свое значение в последние годы из-за международной изоляции России. Сообщения о форуме в основном состоят теперь из описания обеденного меню для гостей, из рассказов о ДТП на Невском проспекте, участником которого стал бронированный «Аурус» из кортежа, о ярком стенде Альфа-банка, о летающих по павильонам дронах, о возможности сыграть с роботом в аэрохоккее, об участии в форуме сразу двух дочерей Путина, ну и так далее в том же духе. Сегодня же стало известно о переименовании Тинькофф-банка, который отныне будет называться Т-банк, ну или Т-банк, я не могу точно сказать, но так или иначе звучит почти как танк. Напомню, что Тинькофф-банк был фактически отобран у его создателя и владельца Олега Тинькова за его антикремлевскую позицию. Казалось бы, в современной России один из крупнейших частных банков не должен называться именем бизнесмена, открыто осудившего войну в Украине, но, похоже, даже новое руководство банка понимало финансовые риски от смены бренда и тянуло с этим, как сказано сегодня официально, новым этапом его развития. Ну а сам Олег Тинькофф в интервью YouTube-каналу Елизаветы Осетинской «Русский норм» еще больше года назад говорил так.
Что имя-то не меняете? Вы же сказали, вас администрация президента просила имя поменять. Ну что-то, видать, наступление украинской армии, или уж не знаю, что там, или плохие, это, если плохие, я не знаю, результаты Тинькофф-банка, но что-то они не переименовывают. Я не хочу, чтобы мое имя было в России. Я оттуда ушел, и я не хочу с этой страной иметь ничего общего.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».